Шагаем бодро мы, друзья, научною дорогою. Всего на свете знать нельзя, но можно очень многое.
Вести любой из нас готов серьезную полемику.
Еще имеет пару слов.
Кто?
Профессор академик. Сколько в мире неокрытого.
Да.
Нам с тобою незнакомого. Надо ехать в путешествие.
Да.
Отправляться в экспедицию. Как живется академику?
О!
Как живется Пятитомову?
О! Они хуже, чем профессору. О, чем профессору Синицыну.
Пойдем вперед, как учит жизнь. Посмотрим, что получится. А ошибиться не страшись. Ведь на ошибках учатся.
Компьютер мыслит, будь здоров. Мудры микропроцессоры.
Я академик, пару слов. Готов сказать профессору.
Ну, как профессор Реп?
Реп, во-первых, не реп, а рэп. А ваше ничего получается.
А, да.
Пусть потом студенты маются над научными страницами. Все успехи и открытия мы с тобой разделим поровну.
Так а где же у профессора?
Ой.
У профессора Синицына.
Да так же, как у академика.
Как?
Как? Так же, как у Пятитомова.
У профессора? Профессора Синицына?
Да так же, как у академика. Так же, как у Пятитомова.
Доброе утро, Геннадий Анатольевич.
Доброе утро, доброе утро.
Как у тебя аппетитно пахнет. Мясо на завтрак готовишь?
Уже позавтракал, Николай Михайлович. А теперь вот жарю баранью лопаточную кость.
Почему?
Потому что не достал панцирь черепахи. Ха. Говорят, панцирь лучше. Ну и баранья лопатка ничего себе тоже подходит.
Интересно, для чего?
Ну как для чего? Для того, чтобы узнать будущее. В Китае, в Монголии, в Северной Америке, ну много где еще. Такой способ очень уважали.
Ну, да, это в древности. У англичан с той поры даже выражение осталось, которое в буквальном смысле звучит так: читать по лопаточной кости. Ну, по-моему, это все глупости.
О-хо-хо, как бы не так. Есть неопровержимые документы, касающиеся исторических лиц. Вот, например, что случилось вовсе не в древности с бароном Унгерном фон Штернбергом.
Это с генерал-лейтенантом, что ли?
Ну?
Одним из руководителей белого движения в Сибири, диктатором Монголии в 19-20-х годах.
Ну, с ним. 11 мая 1921 года один отшельник в буддийском монастыре гадал генерал-лейтенанту по костям овцы. И предрек Унгерну, что жить ему осталось 130 дней. Так барон узнал о своей судьбе.
Интересно, а ты-то откуда об этом узнал?
А Унгерн был у отшельника не один. Ага. С ним был приятель, врач Осендовский.
А, ну, конечно, я знал Антона Мартыновича по работам.
Видимо, не по всем. Тогда же Осендовский оставил записки с описанием буддийского пророчества.
Подожди, неужели Антон Мартынович всерьез к этому отнесся?
К сожалению, не сказал бы. Он описал историю с юмором. Даже в той части, которая касалась лично его, Осендовскому было предсказано, что он умрет, когда Унгерн напомнит ему о себе.
Предсказание не выдерживает критики.
Да?
Как покойник может напомнить о себе? Ведь Унгерн фон Штернберг был по приговору Николаевского, теперь бы сказали, Новосибирского военного суда, приговорен к высшей мере наказания за контрреволюционную деятельность и расстрелян, дай бог памяти, 13 сентября 1921 года.
Да, памяти тебе Бог дал, а вот способностью к сопоставлению фактов обделил. С момента предсказания до казни прошло ровно 130 дней. Вот так.
Любопытное совпадение. Но Осендовский, о чем я и говорю, прожил потом еще много лет. В Польше, на родине, это известный факт.
А вот еще один, не менее известный. В январе 1945 года его посетил офицер немецкой контрразведки и предложил занять место врача в одном из солдатских госпиталей. На следующий день Осендовский скоропостижно скончался.
Во время войны многие неожиданно умирают, на то она и война.
Да спору нет, но интересно, что офицера, встречавшегося с Осендовским, звали Унгерн фон Штернберг. И был он родным племянником давнишнего монгольского диктатора. Унгерн напомнил о себе, как и было предсказано.
Ты что хочешь сказать, будто белого генерала и польского врача убила жареная баранья лопатка?
Да ничего подобного, но бесспорно, что отшельник предсказал по бараньей лопатке их судьбу.
Случайность, каких много.
А еще как много, я бы даже сказал, многовато. Послушай хотя бы о майоре Саммерфорде. В 1918 году во Фландрию в него ударила молния. И вот в результате майор обезножил. К 1924 году совершенно оправился. Могучий был, знаешь, человек. И отправился на рыбалку. И что ты думаешь? В дерево, под которым сидел майор, опять ударила молния. И правая часть майорского тела оказалась парализованной. За 6 лет Саммерфорд вновь восстановил здоровье. Начал прогуливаться по парку. И в майора опять... Опять ударила молния, и он совершенно потерял способность двигаться. Бедняга умер через 2 года. А в 1934 году над кладбищем пронеслась гроза. И что ты думаешь? Молния ударила в одну из могил.
В могилу майора Саммерфорда?
Ты прав, мой скептический друг. Молния расколола его надгробие надвое.
Наверное, какие-то электрические процессы в организме, что-то такое. Мы об этом пока еще мало знаем.
Мало. Это мягко сказано. О случайностях и вероятностях мы вообще, извини за прямоту, не знаем ни черта. А кое-кто и знать не хочет. Вот ты «Советскую Россию» читаешь?
«Советскую Россию»?
Да.
Нет, знаешь ли, я как-то больше интересуюсь научной литературой.
Эх ты, узкий специалист. На, газету, почитай, чтобы потом не говорил, что я тебя обманываю. Очки-то не забыл, нет?
Да нет,
кажется. Ну, надевай. Сейчас читай.
Ну, что же, номер от 26 июля 1991 года. Свеженькая газета, ничего не попишешь.
Да не в свежести дело. Ты читай, читай, вот тут, вот где, да, где подчеркнуто.
Подчеркнуто, да, пожалуйста. Британского капитана Эдварда Ландера, командовавшего парусником Дьюпорт, во время бури смыла за борт волна. Спасти его не удалось. За 19 лет до этого на том же самом месте и при тех же обстоятельствах погиб его отец на паруснике «Артеус». Но самое удивительное, что ровно за 19 лет до гибели Артеуза здесь утонул в бурю капитан парохода Керн, ставший из поколения капитанов Ландеров. Всех троих, кстати, звали Эдвардами.
Понял?
Нет, ничего я не понял. Ну и что с того, что все они Эдварды?
Ну я не знаю, знаю только, что имена каким-то образом влияют на судьбы людей. От этого многое зависит. Ну, поговорим хотя бы о химии.
Вот давай. Это другое дело, это наука.
Академик Зинин.
Да, Николай Николаевич, один из основателей отечественной органической химии.
Академик Бекетов.
А, Николай Николаевич, основоположник металлометрии.
Академик Ворожцов.
Да, исследователь второорганических соединений. Николай Николаевич, я знал его лично.
Академик Семенов.
А, Николай Николаевич, нобелевский лауреат, с ним тоже имел честь.
Академик Пятитомов.
А, Николай Михайлович, исследователь в области...
Да, знаю я, что Николай Михайлович, я о другом. Ты ничего в составленном вот нами списке великих химиков не заметил необычного, а?
Да нет, а что я со многими был знаком, так это естественно.
Хорошие у тебя друзья, это точно. Да. А что все они Николай Николаевич, ты обратил внимание?
У меня не все друзья Николай Николаевич, это ложь.
Речь не о друзьях, а о химиках. Гениальные химики сплошь Николай Николаевич.
А почему?
А вот я и спрашиваю, почему? Задаюсь, так сказать, вопросом и выдвигаю научную гипотезу. В былое время детей нарекали по имени святого, по святцам, так что имя зависело от даты рождения. То есть обилие великих Николаев Николаевичей связано с расположением небесных, так сказать, тел.
Господи, теперь еще и астрология. Что-то не встречал я ни одного гениального Геннадия Анатольевича.
Знаешь что, не груби. Лучше дай другое объяснение.
Ну, без труда. Наверное, в школе они хорошо учились. Да что ж это, я в самом деле... Во всем тебе мерещится нечто непознаваемое. Ну, а вот ты попробуй-ка разобраться с происшествием, которое случилось с французским ученым Камилем Фламарионом. Сидел как-то Фламарион у открытого окна и писал статью.
Но
вдруг налетел ветер и унес только что написанные листки. А тут еще дождь. Ну, и как же теперь найдешь статью? Придется сочинять заново.
Да уж, обидно, конечно.
И вот, через несколько дней Фламариону доставили из типографии оттиск потерянной статьи. Чудо, правда?
Ты, кажется, перешел на мою сторону.
А вовсе нет. Я перехожу к реальному объяснению чудесного факта. В то время как ветер унес Фламарионову статью, рассыльной типографии, в которую ученый часто отдавал свои тексты, увидел на земле перепачканные листы рукописи.
Так.
Рассыльный решил, что это он сам давеча их обронил. И чтобы исправить свою нерасторопность, поскорее собрал рукопись и сдал в типографию. Вот и все. Наверняка все твои чудесные совпадения объясняются так же просто.
Да, все, да не все. Французский писатель Эмиль Дюшан рассказал вот такой случай из собственной жизни. Однажды, когда он был ребенком, гувернер господин Фонжебю угостил Эмиля пудингом, кушаньем в то время во Франции неизвестным. 10 лет спустя, проходя мимо ресторана, Дюшан увидел в окне чрезвычайно аппетитный пудинг. Войдя, он заказал его. Ему ответили, что пудинг уже заказан одним посетителем. В нем Дюшан с трудом узнал постаревшего господина Фонжебю. Еще через несколько лет Дюшан был приглашен к друзьям на настоящий английский пудинг. Сидя за столом, он рассказал свою историю и пошутил, что, видимо, без Фонжебю дело не обойдется. И что ты думаешь? Тут раскрылась дверь, и вошел еле передвигающий ноги старик Фонжебю. Оказалось, что он ошибся квартирой. Шел в другое место, но пришел на пудинг. Слышишь? Послушай, ты что с тобой? Ты что, уснул?
А? Да нет, так, знаешь ли, вздремнул под бесконечный твой рассказ. Но я все слышал. Ну, встретились люди, с кем не бывает.
Да пойми ты, они были каким-то образом связаны через пудинг. Пудинг был, так сказать, передатчиком информации.
Да чего же широк круг твоих научных интересов, коллега? В него входит и баранья лопатка, и пудинг.
Ну и что? В круг моих интересов входит еще и сахар.
Песок?
Нет, исключительно кусковой, потому что он, по-видимому, способен впитывать в себя информацию о человеке, его прошлом, будущем.
Ну, с чего бы это?
А с чего бы еще всем известная болгарская провидица Ванга просит тех, кто хочет услышать ее предсказания, приносить кусок сахара, двое суток пролежавший под подушкой, а во время сеанса держит этот кусок в ладони? Как
а
ты
может,
думаешь,
ее сейчас... С сахаром плохо. Во всяком случае, когда я был у Ванги в ее деревне, она попросила у меня для предсказаний кварцевые часы.
Эх ты, был у Ванги и ничего не понял. Кристаллы кварца тоже накапливают информацию, как и кусок сахара. А предсказаниям ты хоть поверил в тот раз?
Ванги поверил. Недаром ее полное имя Евангелия означает «благая весть». Ванга сказала, что меня ожидают огромные научные успехи. И, конечно, чистую правду сказала. И часы отдала. Но Ванга одна такая.
Скажешь, тоже одна. Вот американец доктор Путхоф провел недавно такой эксперимент.
Ну?
Он отправился из Стэнфорда на Коста-Рику и вел там подробный дневник. А испытуемые, оставшиеся в Стэнфорде, должны были рассказывать о передвижениях доктора Путхофа.
Да.
И они это сделали с достаточной точностью и многими подробностями. У 50% испытуемых обнаружились способности к так называемому «дальновидению». Послушай, давай-ка и мы поэкспериментируем, а?
А что?
Что?
А давай.
Давай.
Проверим, чем черт не шутит.
Отлично, отлично. Так, повернись ко мне спиной. Я прошу тебя, сосредоточься. Я буду производить различные движения, а ты попробуй мне их описать. Согласен?
Эксперимент пошел.
Ha ha ha! чудесам попробуй отнестись всерьез, и ответы точные найдутся.
Ты сейчас поставил вазу на поднос?
Угу.
А на вазу ты поставил блюдце?
Есть еще в природе много тайных сил, и не надо мыслить слишком мелко.
Ты сейчас на блюдце
так
чашку водрузил.
Точно.
А на чашку положил тарелку.
Здорово. Сведения приходят к нам из разных стран. Надо быть внимательней немножко.
Прямо на тарелку
так
ставишь ты стакан.
Как?
А теперь в стакан бросаешь ложку.
Может, эти свойства память дальних лет всей цивилизации начала.
На стакан ты ставишь мой фотопортрет.
Помогите!
Валится!
Упала! Жалко, ну что ты, столько посуды разбилось и стекло на твоем портрете. Но нет,
ну,
нет, ты знаешь, не жалко. Вот мне
ничего.
Ведь получилось. Получилось! Ты пересказал абсолютно все мои движения, хотя и сидел ко мне спиной. А?
К тебе спиной, а лицом к зеркалу.
Ну, знаешь, с тобой совершенно невозможно говорить всерьез. А еще академик.
Ну,
не надо мне и разговор было этот заводить.
Зато время скоротали. Ой, пора кости из плиты вынимать, уже попахивает.
Пора. Тут ты прав. Сейчас мы ее как следует осмотрим.
Ай, осторожней.
Повернем вот так.
Так, ну.
Длинная продольная трещина, линия жизни. А поперечный слева вот здесь дурные предзнаменования. Справа удача.
А так.
Ты смотри-ка, что кость говорит. Нам надо куда-то спешить, а то жди неприятностей.
Точно.
Что?
Побежали, мы же на ученый совет опаздываем. Я к тебе только за тем и заходил, чтобы поторопить. Как-то заболтался. Спасибо, спасибо, что напомнил, Геннадий Анатольевич.
Да это не мне спасибо, а лопаточной костяшке этой барана. Вот так-то, так-то, Николай Михайлович.
Шагаем бодро мы, друзья, научною дорогою. Всего на свете знать нельзя, но можно очень многое.
Вести любой из нас готов серьезную полемику.
Еще имеет пару слов профессор к академику.
Сколько в мире неоткрытого, нам с тобою незнакомого.
Надо ехать в путешествие.
Да, отправляться в экспедицию.
Как живется академику?
Ну,
как живется пятитомом?
Да не хуже, чем профессору. Чем профессору
Синицыну. Пойдем вперед, как учит жизнь, посмотрим, что получится. А ошибиться не страшись, ведь на ошибках учатся.
Компьютер мыслит, ой, будь здоров, мудры микропроцессоры.
И, наверное, академик пару слов готов сказать профессору. Пусть потом студенты...
Над передачей, которую вы только что слушали, работали профессор Синицын, академик Пятитомов, их литературный консультант Николай Голь, актеры Николай Павлов и Геннадий Богачев.